В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа «Мы вещаем» в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухомец, Хинвали, 8 часов вечера. Микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Давосский счет». Какую цену заплатит мировая экономика за войну в Украине?
Эта война действительно является поворотным моментом в истории, и она изменит наш политический и экономический ландшафт в ближайшие годы.
Лидер грузинской мечты Ираклий Кубахидзе вызывает оппозицию на публичную дуэль.
Обращаемся к радикальной оппозиции. Пусть публично выйдут и конкретно напишут, чего не делает грузинская власть для поддержки Украины.
В Абхазии отметили День апостола Симона Канонита.
Святой апостол Симон Канонит почитается как просветитель Абхазии. Он реально бывал в нашей стране и принял, согласно преданию, мученическую кончину здесь, на реке Псырска. Сегодня эта местность называется городом Новый Афон.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Вадим Дубнов.
Соломенский районный суд Киева признал российского сержанта Вадима Шишимарина виновным по статье о нарушении законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством безоружного человека, и приговорил к пожизненному заключению. Ранее прокуратура запросила этот срок для 21-летнего командира отделения 4-й танковой кантемировской дивизии Московской области. По данным следствия, 28 февраля этого года российский сержант выстрелил в голову 62-летнему мирному жителю Александру Шелипову. Это произошло в поселке Чупаховка Сумской области. Ранее на последнем заседании суда Шишимарин признал вину и согласился дать показания по делу. Выступившая на делу на суде потерпевшая вдова убитого Екатерина Шелипова сказала, что хотела бы для российского военного пожизненного срока, но если его поменяют на наших защитников Азовстали, я не буду против. Адвокат Шишимарина, предоставленный ему украинским государством, сказал BBC, что никто из российских чиновников или представителей Минобороны не связывался с его подзащитным. Слушание дела Вадима Шишимарина – первый судебный процесс такого рода с начала вторжения России в Украину. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий конфисковывать в пользу государства имущество и активы лиц, поддерживающих российское вторжение. Соответствующий законопроект Верховная Рада приняла 12 мая. В законе говорится, что конфискация носит исключительный характер и может быть применена только в период военного положения, при условии, что на имущество физического или юридического лица уже наложен арест. Решение конфискации должен принимать Высший антикоррупционный суд. Под действие закона попадают любые физические или юридические лица. Изъять имущество разрешается также у компаний и граждан, которые не остановили или не прекратили свою экономическую деятельность на территории России во время военного положения в Украине. Все имущество, которое будет национализировано, направят, как сказано, в счет будущей репарации в пользу Украины, подвергшейся агрессии со стороны Российской Федерации. Конец цитаты. В начале мая был подписан указ об изъятии активов дочерних предприятий Сбербанка и госкорпорации «ВЭБ» в Украине. Президент США Джо Байден подтвердил, что США готовы защищать Тайвань военным путем, если Китай вторгнется на его территорию. «Это обязательство, которое мы взяли на себя», — сказал Байден на пресс-конференции в Токио, куда он прибыл в воскресенье в рамках своей поездки по странам Азии. Его цитирует Associated Press. Байден заявил, что любые попытки Китая применить силы против Тайваня будут просто неуместными и выведут из строя весь регион, подобно тому, что произошло в Украине, конец цитаты. По словам президента США, необходимость защиты Тайваня стала еще сильнее после вторжения России в Украину. Комментируя слова Байдена, официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Вань Вэньбинь заявил, что Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая. Тайваньский вопрос – это сугубо внутреннее дело Китая, отметил Вэньбинь, добавив, что компромиссов или уступок по этому вопросу не будет. Ранее США избегали давать Тайваню столь явные гарантии безопасности. Закон об отношениях с Тайванем, который с 1979 года регулирует отношения США с островом, не требует от США военного вмешательства для защиты Тайваня в случае вторжения Китая на его территорию. Придерживаясь политики одного Китая, США не признают независимость Тайваня и не имеют с ним официальных дипломатических отношений, но продолжают поддерживать неофициальные контакты.
Эхо Кавказа. Новости.
Число беженцев и внутренне перемещенных лиц, вынужденных покинуть свои дома из-за нарушений прав человека и насилия, впервые за историю наблюдений превысило отметку в 100 миллионов человек. Такие данные обнародованы в понедельник в Женеве Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Это во многом произошло из-за войны в Украине, отмечают эксперты. По подсчетам ООН, с начала российского вторжения в Украину более 14 миллионов украинцев стали беженцами. 6 миллионов из них покинули страну, а 8 миллионов вынуждены были оставить свои дома и стали внутренне перемещенными лицами. В отчете Центра мониторинга внутренних перемещений говорится, что нынешнее число беженцев в мире уже превышает 1% населения Земли. Государственный секретарь по европейским делам при Министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон заявил, что вступление Украины в Евросоюз может занять 15-20 лет. «Если мы говорим, что Украина вступит в Евросоюз через 6 месяцев, 1 год, 2 года, мы лжем», — сказал Бон в интервью радиостанция «Радио Джей». «Это занимает очень много времени, я не хочу, чтобы мы продавали иллюзии», — добавил французский дипломат. По его мнению, подобная ложь создаст почву для разочарования целого поколения украинцев. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявлял, что вступление Украины в состав Евросоюза может затянуться на многие годы. Макрон призвал создать новую организацию Европейского политического сообщества, которая приветствовала бы в своих рядах Украину. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя эту инициативу Макрона, заявил, что альтернатива вступления Украины в ЕС – компромисс с Россией. Власти КНДР сообщили о регистрации 167 650 новых случаев заболевания COVID-19 в стране за сутки. Один человек умер от заболевания. Официальную статистику приводит Центральное телеграфное агентство Кореи со ссылкой на Национальное управление по чрезвычайным ситуациям. Сотрудник российского постоянного представительства при ООН в Женеве Борис Бондарев заявил о своей отставке из-за войны с Украиной. По его словам, за время дипломатической службы ему еще никогда не было так стыдно за свою страну и свою работу. Развязанная Путиным агрессивная война с Украиной, а по факту со всем западным миром, не только преступление против украинского народа, но и, пожалуй, самое тяжкое преступление против народа России, написал он на своей странице в социальной сети LinkedIn.
Это были новости. С новостями был Вадим Дубнов. Он вернется с региональным выпуском в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Всемирный экономический форум в Давосе окрасился в желто-голубые тона. Главная тема самого представительного мероприятия, посвященного экономическим вызовам и стратегиям российской агрессии в Украине. Собравшиеся в швейцарском городке представители мирового политического и экономического истеблишмента уверены, если не остановить конфликт на востоке Европы, мир ждет затяжное падение в продовольственный и финансовый кризис. Владимир Лунанянц выслушал оценки.
Война в Украине в корне изменит политико-экономический ландшафт на годы вперед. Российская агрессия против соседней страны стала главной темой Всемирного экономического форума в Давосе. Открывая заседание, председатель форума Клаус Шваб подчеркнул неразрывную связь между скорейшим достижением мира в Украине и способностью человечества справиться с грядущим продовольственным кризисом, угрожающим голодом странам, находящимся далеко от зоны боевых действий.
We will focus the program. Mainly on war in Ukraine.
Мы сосредоточим программу в первую очередь на войне в Украине, агрессии против Украины. Эта война действительно является поворотным моментом в истории, и она изменит наш политический и экономический ландшафт в ближайшие годы. Мы смотрим в будущее мировой экономики с большими опасениями. Слишком высокая инфляция, слишком низкий рост, слишком много долгов. Но что особенно беспокоит, так это последствия, такие как падение сотен миллионов людей в нищету и, возможно, десятки миллионов смертей от голода. Основы, на которых строятся надежды, рушатся, когда один кризис сталкивается с другим. Сначала финансовый кризис, потом изменение климата, пандемия и, наконец, 24 февраля – нападение России на Украину.
Украинская делегация в Давосе, пожалуй, самая представительная. Киев старается использовать любую возможность, чтобы донести до мирового сообщества весь масштаб российской агрессии. Перед собравшимися в тихом швейцарском городке выступили мэры украинских городов, испытавших на себе российскую освободительную миссию.
Мы хотим послать миру важный сигнал. Сейчас Украина – главная страна во всем мире, потому что мы – граница Евросоюза, последний рубеж. И, конечно, конечно же, мы ждем поддержки, единой, сильной позиции. В Давосе регулярно строят глобальные экономические стратегии, и, конечно, новая стратегия должна быть без России, без Путина, потому что строить стратегию на убийцах невозможно.
Заявил мэр Мелитополя Иван Федоров. Мысль коллеги продолжил глава муниципалитета Бучи Анатолий Федорук.
Але ми маємо це робити, маємо для того, аби весь світ почув.
Мы должны это сделать, чтобы весь мир услышал о том, что российские оккупанты делают в Украине. Я думаю, что Всемирный экономический форум – это место, где Украина должна озвучить военные преступления, которые Россия совершает через своих солдат на украинской территории.
И те злочины, которые делает Российская Федерация через своих вояків на территории Украины.
Выступил перед собравшимися и президент Украины Владимир Зеленский, включившийся из Киева по видеосвязи, заявил, что десятки тысяч жизней были бы спасены, если бы Киев получил все оружие, которое он запрашивал, в том числе тяжелую артиллерию, еще в феврале, когда началась война.
Не чекайте рукових пострілів, не чекайте застосування Росією спеціальної зброї, хімічної, біологічної, не дай Боже. Ядерно.
Не ждите роковых выстрелов, не ждите применения России специального оружия, химического, биологического и, не дай бог, ядерного. Не создавайте у агрессора впечатление, что мир не будет оказывать достаточного сопротивления. Защищайте сразу по максимуму свободу и нормальный, полезный для всех мирный порядок в мире. Вот какими должны быть санкции. Максимальными.
Ось, какими мают быть санкции? Максимальными.
По мнению Зеленского, это необходимо, чтобы Россия и любой другой потенциальный агрессор, который хочет пойти войной против соседа, четко знали, к чему это приводит. Но подобных санкций, подчеркивает украинский лидер, до сих пор нет.
А вони повинні бути ембарго на російську нафту.
Они должны быть. Ембарго на российскую нефть. Полное блокирование всех банков без исключения. Всех. Полный отказ от российского IT-сектора. Полное прекращение торговли с агрессором. Это должен быть такой прецедент санкционного давления, который будет еще десятилетиями убедительно работать на поддержание мира.
Підтримання миру.
Но это станет возможным только при условии создания прецедента полного выхода всех иностранных бизнесов с российского рынка, считает Зеленский. В Москве на настроение в Давосе реагирует довольно невнятно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что мировой продовольственный кризис, которым озабочены представители мирового экономического истеблишмента, спровоцирован именно Украиной и Западом, а Россия и тут выступает в качестве спасителя мира.
Президент говорил, что установленные санкции, санкционные ограничения привели к тому обвалу, который сейчас наблюдается. Действия Украины по минированию акватории Азовского и Черного морей привели к тому, что торговое судоходство фактически невозможно, потому что это опасно. И для того, чтобы навигация была возобновлена, нужны специальные меры.
К слову, специальные меры вводят власти Украины. Президент страны Владимир Зеленский подписал новый закон о санкциях, который позволит конфисковать имущество и активы людей, поддерживающих российскую агрессию. Верховная Рада одобрила этот законопроект еще 12 мая. В документе, в частности, отмечается, что процедура конфискации позволит быстро и эффективно пополнять украинский бюджет за счет врагов. Согласно новому закону, Минюст будет заниматься розыском подлежащих блокировке активов физических и юридических лиц, указанных в решениях Совета национальной безопасности и обороны Украины. А судопроизводство по таким делам будет вести Высший антикоррупционный суд. В Вашингтоне со своей стороны дали понять, что не намерены учитывать и позицию Москвы в вопросе оказания военной помощи Киеву. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия хоть и пытается бить по транспортным путям и отдельным партиям поставляемого в Украину оружия, все же не сможет серьезно помешать поставкам. США, по словам Салливана, надежно диверсифицировали пути снабжения, и ракетные удары Москвы просто не в состоянии разрушить созданные Пентагоном логистические цепочки. Теряет позиции России на дипломатическом фронте. Советник при российском постоянном представительстве в ООН в Женеве Борис Бондарев подал в отставку после 20 лет службы, как отметил дипломат в своем открытом письме, из-за российского вторжения в Украину. По словам Бондарева, он видел разные повороты российской внешней политики, но никогда ему не было так стыдно за свою страну, как 24 февраля этого года.
Агрессивная война, развязанная Путиным против Украины, да и фактически против всего западного мира, является не только преступлением против всего украинского народа, но и, пожалуй, самым тяжким преступлением против народа России, которая жирной буквой «Z» перечеркнула все надежды на постепенное развитие в нашей стране процветающего демократического общества.
По словам дипломата, МИД России перестал заниматься своими непосредственными задачами и начал обслуживать узкий круг лиц. А уровень лжи и непрофессионализма в министерстве, который постепенно возрастал последние 20 лет, приобрел катастрофический масштаб. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Лидер грузинской мечты Иракли Кубахидзе сегодня заявил, что партия власти готова рассмотреть претензии и замечания критиков по вопросам поддержки Украины и ускоренного вхождения страны в ЕС. Одновременно с этим он и премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили обвинили оппозицию в попытке срыва присвоения Грузии статуса кандидата на вхождение в ЕС. С подробностями из Тбилиси Мзия Парисишвили.
Всем, кто недоволен позицией грузинской мечты по Украине и интеграции с Евросоюзом, председатель правящей партии Иракли Кубахидзе предложил подискутировать на эту тему. Впрочем, предложение Кубахидзе выглядит не столько приглашением к конструктивному диалогу, сколько политической дуэлью, поскольку заранее установлено клише. Оппозиция называется только радикальной, а зарубежные критики грузинской власти нанятыми оппозицией лоббистами.
Обращаемся к радикальной оппозиции. Пусть публично выйдут и конкретно напишут, чего не делает грузинская власть для поддержки Украины. На публично поставленные вопросы мы также ответим публично. Того же ждем от нанятых вами лоббистов. Для нас не имеет значения, вы им платите деньги или сотрудничаете в другой форме.
Да и будущий ответ грузинской мечты Кобахидзе сообщил ранее.
Мы не выразили солидарность с украинским народом лишь в том, что сегодня грузинский народ не в таком положении, как украинский. Если радикальную оппозицию и ее лоббистов раздражает то, что сегодня в Грузии мир и у страны в первом квартале текущего года 14,5% экономического роста, об этом нужно открыто и говорить. Мы думаем, что все, кто недоволен позицией грузинской власти в связи с Украиной, на самом деле недовольны лишь тем, что Грузия не подключается к войне.
Дальше в речи лидера партии власти говорилось об ошибках, но в ней явно преобладало не желание грузинской мечты их признать, а попытка вывести оппонентов на чистую воду.
Мы знаем цену оппонирования. Никто не обходится без ошибок, и, возможно, мы тоже что-то пропустили, чего-то не доделали. Мы готовы выслушать любое аргументированное замечание, только не абстрактную критику без фактов и аргументов. Общество должно узнать, чего хочет грузинская власть и чего хотите вы.
Иракли Кубахидзе ответил за оппонентов, обвинив их в агитации и пропаганде против страны в коридорах структур Евросоюза.
Мы призываем радикальную оппозицию прекратить агитацию против получения Грузии статуса кандидата на членство в ЕС. Все хорошо знают, что Грузия по всем параметрам опережает Украину и Молдову. Соответственно, остается лишь принятие политического решения со стороны ЕС. Только противник присвоения статуса кандидата может желать Грузии смуты и втягивание нашей страны в войну.
Иракли Кубахидзе таким образом повторил формулировки премьер-министра Иракля Гарибашвили. Накануне, вернувшись из Брюсселя, он обвинил грузинских оппозиционеров в том, что те ведут активную агитацию среди европейских лидеров, чтобы страна не получила статус кандидата. В оппозиционном нацдвижении увидели в этих обвинениях попытку власти подготовить общество к возможному фиаско в связи с ожидаемым в конце июня ответом Еврокомиссии, считает депутат Леван Бежашвили.
Видимо, у Гарибашвили были довольно тяжелые беседы в Брюсселе, и сейчас грузинская мечта старается ответственность переложить на оппозицию. Вопросы, связанные с присвоением статуса кандидата Грузии на членство в Евросоюз. Ответственность всецело лежит на власти, и провал должен стать политическим приговором.
Ответили в оппозиции на призыв грузинской мечты сформулировать претензии по Украине. Их кратко перечислил депутат от партии «За Грузию» Михаил Даушвили.
У резолюции в поддержку Украины мечта не смогла упомянуть Россию. Что должна была сделать власть? Оказать должную политическую поддержку Украине. Не должны были возникать вопросы о том, не помогает ли Грузии России обойти санкции. И они не должны были говорить, что санкции против России не работают, что эту войну никто не остановит, что Украина не смогла избежать войны. Еще много подобных неадекватных вещей.
Своими заявлениями в Брюсселе Гарибашвили еще больше усугубил сомнения европейских партнеров, заявила депутат Лелу Саломе Самадашвили. Она вместе с другими лидерами партии находилась в Брюсселе и встречалась с представителями Евросоюза и Европарламента одновременно с визитом Гарибашвили. Кобахидзе сейчас старается ввести в заблуждение народ о том, что Украина и Молдова отстают от нас и не может быть, чтобы у них было больше успехов. Это ложь. К такой лексике прибегает Россия, когда говорит о Европе. К такой же риторике прибегает грузинская мечта. Власть страны, которая хочет войти в Евросоюз, говорит им, что их не касается, какая у нас система правосудия, как проводим выборы или как обращаемся к политическим оппонентам и представителям свободных СМИ. Все это и есть наглядное послание грузинской мечты о том, что да, они не хотят вхождения в Евросоюз. Сегодня же часть оппозиции призвала освободить гендиректора оппозиционного ТВМ-товаря Нику Гварамя, а третьего президента Михаила Саакашвили отправить на лечение за границу. При этом оппоненты власти подчеркивали, что на встречах с представителями Евросоюза они стараются убедить их в необходимости для Грузии статус кандидата и что грузинский народ не должен страдать из-за неправильных шагов власти. Отдельно взятые оппозиционеры не могут повлиять на решение Еврокомиссии, поясняет политолог, глава Института грузинской политики Корнели Какачия. Его организация также активно сотрудничает с европейскими структурами в рамках договора об ассоциации Грузии с Евросоюзом. При принятии решения в Брюсселе опираются на информацию властей, оппозиции, гражданского сектора, а также доклады посольств.
Думаю, сегодня нужно выйти высокопоставленным должностным лицам, председателю парламента, премьер-министру и признать, что они допустили определенные ошибки, пообещать, что в случае присвоения статуса кандидата готовы их исправить в тесном сотрудничестве с оппозицией, с гражданским сектором, в целом с обществом. Это была бы правильная риторика, которую хотят услышать в Брюсселе, Вашингтоне и грузинском обществе. Другое дело, насколько власть готова к такому разговору. Видимо, мы идем совсем в другом направлении, но эти проблемы сами собой не разрешатся.
Политолог считает неправильной попытку власти приписывать прогресс на пути евроинтеграции страны исключительно себе. Корнели Какачия называет этот процесс общенациональным проектом, в который было вложено много усилий предыдущими властями, гражданским сектором и обществом. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Поздравительный телеграм. Если бы поздравления, которыми одариваются здесь днями рождения друг друга чиновники, были хоть немного сопоставимы с их достижениями, жизнь в Абхазии, считает наш блогер из Идачания, стала бы намного благополучнее. Взгляды с Сухуми в нашем эфире.
Не знаю, как все наши граждане, но я утомилась читать поздравительные новости. Если бы книга рекордов Гиннесса предполагала бы отметить рекордное число поздравлений, то наши чиновники оказались бы впереди планеты всей. В этом мероприятии им нет равных. Каждый считает своим долгом поздравить своего коллегу внутри страны и за ее пределами. Неважно с чем. С Новым годом, с назначением, с государственным или профессиональным праздником или без него. Набор пожеланий не сильно отличается. Вот, к примеру, возьмем поздравительные по случаю дня рождения президента страны, которые вызывают особую гордость. Поздравления из России поступили от Путина, Мишустина, Медведева, начальника управления президента России Маслова, от президента Южной Осетии Анатолия Бибилова. Понятно, президенту желали здоровья, а стране дальнейшего процветания. Если градировать поздравления, то на первом месте кадровые поздравления. Новоиспеченные чиновники гордятся, когда в их адрес поступают телеграммы из-за пределов страны. Их рассылают в редакции СМИ, они публикуются и зачитываются на телевидении. Создается впечатление, что новоиспеченный чиновник уже совершил прорыв. К этой пиар-компании обязательно присоединяются доброжелатели из социальной сети. Здесь набор поздравительных фраз ограничен общеизвестной формулой. Хороший парень. Дальше словарный запас иссякает. Идет анимация. Хлопающие ладошки, молитвенные ручки, улыбающиеся смайлики и так далее. После такого массированного восхваления волей-неволей начинаешь ждать геракловых подвигов. Год, два и так далее. Ожидание затянулось, подвигов нет. А есть еще регулярные ежегодные поздравления с днем рождения министерств и различных ведомств. Они вызывают умиление. Вот, к примеру, обычный день, 17 мая, который случился на прошлой неделе. В этот день, 29 лет назад, было создано Министерство иностранных дел. Дата не круглая, и достижения во внешней политике, признаемся, весьма скромные. На мой взгляд, максимум, о чем можно говорить, о домашнем поздравлении внутри коллектива. Однако день начался с торжественных заявлений по случаю 29-летия. Тон задал сам министр. Он поздравил коллектив на сайте МИД. Затем министра и коллектив поздравили министр экономики, председатель СГБ, бывший министр иностранных дел, ныне министр культуры, как в басне Крылова про кукушку. Очень важные поздравления поступили из Российской Государственной Думы и Совета Федерации, от ректора Высшей школы экономики Никиты Анисимова. Вспомнил в отпуск о дне рождения МИД и президент страны Аслан Бжани. Все эти поздравления вывешивались на сайте, публиковались в СМИ, заполняя информационное пространство выражениями восторга. Рупор внешней политики Абхазии, отстаивающий национальные интересы страны на международной арене, регулирующий внутренние угрозы, развивающий и укрепляющий взаимовыгодное партнерство со странами и устанавливающий дружеские отношения с ними. Дальше совсем не скромно. Истинные мастера дипломатии, эрудиты, патриоты и так далее. Все есть на сайте и в СМИ. И это, обратите внимание, не юбилейная дата, а рядовой день рождения. А теперь представьте, что происходит, когда дата круглая. Боюсь даже представить, как в 2023 году все наши министерства будут отмечать юбилейные 30 лет, так как создавались они практически одновременно. Похоже, если не помешают обстоятельства непреодолимой силы, следующий год у нас превратится в год пышных юбилеев и торжественных застолий. Рестораторам стоит подготовиться. Конечно, все это выглядело бы прилично, если бы эти поздравления тонули в достижениях, достойных внимания общественности. Однако празднества, а за ними следом и награждения, обычно не являются свидетельством эпохальных достижений, а порой и наоборот. Чтобы не было обидно чиновникам, милиционерам, прокурорам и судьям, пройдусь по журналистам. У нас такое количество заслуженных и орденоносных журналистов, что нас должно было хватить на бесконечный поток разоблачающих коррупцию репортажей, на провалы в экономике, защиту окружающей среды и установление полной демократии. Но на выходе оказывается, что журналистики в стране нет. СМИ распространяют официоз и выступают в роли копирайтеров. А ведущим СМИ Абхазии давно стал российский ресурс «Спутник Абхазия». На него ориентируются все наши политики. Они отдают предпочтение этому иностранному СМИ перед всеми остальными абхазскими, как государственными, так и негосударственными. Но я не буду углубляться в причинно-следственные связи, так как тема моего блога все же не СМИ, а любовь наших чиновников к поздравлениям. И вот что здесь интересно. Своей любовью к поздравлениям чиновники умудрились заразить общественные и политические организации. Теперь они не только не отстают, а порой и проявляют еще большее усердие. Возникает ощущение, что новые организации создаются только для того, чтобы поздравить кого-нибудь с чем-нибудь или получить поздравление в свой адрес. И под занавес очень приблизительная статистика. Уверена, что недосчиталась большей части поздравлений. И все же из того, что удалось выхватить. За неполных 5 месяцев нынешнего года МИД Абхазии принял и направил более 40 поздравлений. Поздравительный показатель президента гораздо скромнее. Едва дотягивает до 2 десятков. У парламента дела получше. Около 30 поздравлений. Список можно продолжить. Прокуратура, суды, администрации районов и так далее. И все это воспринималось бы как нормальные традиционные знаки внимания. Только есть одно «если». Если бы они публиковались только на сайте президента, парламента, правительства или министерства. Но нет, все эти поздравления рассылаются всем СМИ и публикуются в государственных медиа, телеграм-каналах, на ведомственных страницах социальных сетей. Так и появляется ощущение не только праздника, но и колоссальных достижений. И когда ты критикуешь руководство страны, то обязательно найдется наивная душа, начитавшаяся поздравительных адресов, которая спросит: «А почему вы о достижениях не пишете?» У меня спросят, и я спрошу: «Расскажите, о каких достижениях идет речь?» Раз спрошу, два спрошу, но так и не дождусь ответа. Жертва праздничной пропаганды уйдет от диалога, не справившись с вопросом. Успехов и достижений нет. Обидно. Специально для «Эхо Кавказа» Зида Чания из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Вадим Дубнов.
Председатель грузинской мечты назвал фейком утверждение о том, что основатель правящей партии Бедзин Иванишвили является российским олигархом. Обращаясь к журналистам, Ираклий Кабахидзе сказал: «Что касается фейков, к примеру, то, что Бедзин Иванишвили российский олигарх, ведь вы знаете, что это фейк. 10 лет у Бедзин Иванишвили вообще не было никаких связей и соприкосновений с Россией ни в плане бизнеса, ни политики, ни в каком плане. Бедзин Иванишвили был основателем той политической силы, которая убрала из Грузии ту политическую силу, которая сделала именно российское дело в течение 9 лет», отметил Кабахидзе. Как сообщил на специальной пресс-конференции глава НПО Эко Гигаури, после смены власти в Тбилиси в 2012 году Иванишвили продолжал управлять бизнесом в России. Генеральная репетиция церемонии вступления в должность избранного президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия Алана Гаглоева прошла на Цхинвальской театральной площади. Церемония инаугурации состоится завтра в зале Госдрамтеатра. На генеральной репетиции присутствовал и сам Алан Гаглоев. Как рассказал агентство РИА, замглава администрации президента Алан Джусеф, на церемонии инаугурации прибудут делегации из России и нескольких самопровозглашенных республик. По его словам, среди гостей церемонии также будут зампредседатель правительства Дагестана Рамазан Джафаров, депутат Госдумы России Казбек Тайсаев, глава МИД самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики Давид Бабаян. Бабаян уже прибыл в Цхинваль. Он провел встречу с главой юго-осетинского МИДа Дмитрием Медоевым и выступил перед студентами Юго-Осетинского государственного университета с лекцией об истории Нагорно-Карабахской республики. Между тем, действующий президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов за день до инаугурации нового лидера Алана Гаглоева освободил от должностей ряд чиновников. Они обратились к Бибилову с соответствующими заявлениями. В частности, уволен руководитель администрации президента Игорь Казаев, заместитель руководителя администрации, начальник управления делами администрации Асамат Засеев и пресс-секретарь президента Дина Гасиева. Также освобождена от занимаемых должностей государственный советник Урузмак Джагаев и помощник президента Асамат Касаев. Указы опубликованы на официальном сайте президента. Министр иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазии Инал Арденбо отбыл в Москву с рабочей поездкой. Это уже четвертая поездка Арденбо в Москву с момента назначения на должность в ноябре прошлого года. Ранее он посещал российскую столицу в декабре 2021 года и феврале и марте 2022. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, председатель Европейского совета Шарль Мишель и премьер-министр Армении Никол Пашинян перед встречей в Брюсселе сегодня дали пресс-конференцию. Пообщались с прессой. В ближайшие дни на армяно-азербайджанской границе состоится первое заседание совместной комиссии по демаркации и безопасности границ между Арменией и Азербайджаном, заявил накануне в Брюсселе председатель Европейского совета Шарль Мишель после переговоров с лидерами двух южнокавказских стран. Когда именно, на каком участке границы состоится это заседание, высокопоставленный европейский чиновник не уточнил. Глава Европейского совета также не сказал, какие именно принципы будут применяться в разработке мирного договора.
Новости представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Грузия оказалась неподготовленной к росту объема транзитных перевозок. Автомобильные пропускные пункты заблокированы большегрузным транспортом. Очереди растянулись на десятки километров. В этих условиях правительством предоставило возможность приоритетного проезда перевозчикам скоропортящейся продукции. Но проблему это не искоренило. Ираклий Орагвелидзе следит за транспортными потоками в стране.
На протяжении последних двух месяцев многокилометровые очереди большегрузных автомобилей на таможенных постах с Россией и с Турцией стали привычным явлением. Из-за российской агрессии в Украине нагрузка на транзитный коридор Грузии значительно возросла. Таможенные посты не успевают вовремя обрабатывать грузопотоки, несмотря на круглосуточный режим работы. Трейлерам приходится ждать иногда около месяцев. Спецпредставитель премьера Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураба Башидзе по итогам разговора с главой Комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным рассказал, что из-за ремонтных работ на Верхнем Ларсе российская сторона не в состоянии пропускать необходимое количество грузовых автомобилей. Из-за этого на территории Грузии скопился автотранспорт, в том числе из Армении, Турции и Узбекистана. И хотя российская сторона обещала принять меры для урегулирования ситуации, на деле проблема достигла критической черты. Однако, судя по всему, ремонт не самая главная проблема. По словам президента Ассоциации дистрибьюторов Ивы Чконе, страна оказалась совершенно не готова к возросшему грузопотоку в транспортном коридоре, из-за чего грузинская экспортная продукция, в том числе скоропортящиеся продукты питания, сутками простаивают на таможенных постах. Решением Минсельхоза Грузии скоропортящимся продуктам, которые вывозятся из страны через пункт пропуска Ларс, будет присвоен зеленый статус, и грузовикам не придется стоять в очереди. Однако с наступлением сезона созревания фруктов проблема может усугубиться, говорит эксперт.
Ситуация уже сложная, потому что мы в какой-то степени стали одним из центральных транзитных коридоров из-за войны, которую Россия ведет против Украины. Количество грузов резко возросло, и к этому никто не был готов. На стоянках скопилось около 3000 автомобилей. В целом сложная ситуация, причем не только на таможенном посту Ларс, но и на других пунктах пропуска. Российская таможня работает довольно медленно. Если с нашей стороны в день пропускают 600 автомобилей, то другая сторона успевает обработать около 300. Этот трафик создал невиданную проблему.
Проблемы наблюдаются не только со своевременной доставкой грузов наземным транспортом, но и морскими контейнерными перевозками, говорит основатель компании «Вишлист» Саломе Кутателадзе.
Сегодня единственная исправно работающая логистическая дорога в Грузии – это Сарпи. Но и там скопилось колоссальное количество трейлеров. Многое предстоит исправить в плане таможни. Например, Патийская таможня не справляется, когда сейчас сезон и наплыв товаров колоссально увеличился. Если раньше получить груз можно было в течение недели, то сегодня срок ожидания вырос вдвое. Это формирует дефицит, и в стране растут цены.
Подчеркнула эксперт. Необходимо отметить, что таможенный пункт Сарпи обслуживает грузы из Азербайджана, Китая и государств Центральной Азии в направлении Европы, а также товарооборот между Турцией и Россией. Что касается пропускного пункта Ларс, то через него следуют в основном грузы в Россию. Официальную статистику увеличения грузпотока в транзитном коридоре Грузии Минэкономики не обновляла в течение последнего месяца. В пресс-релизе службы доходов лишь говорится, что только за последний месяц через таможенный пост Сарпи на территорию Грузии въехало 17 400 грузовиков. В то же время в открытом доступе имеется информация о том, сколько транзитных трейлеров прошло по грузинскому коридору за первый квартал. Их 82 тысячи, что на 22% больше, чем за первые три месяца прошлого года. Исходя из того, что стоимость транзита составляет по 200 лари на каждый большегрузный автомобиль, можно предположить, что за 4 месяца этого года в бюджет поступило около 20 миллионов лари в виде платы за транзит. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора.
как в 1941 году.
Достоверные новости, без пропаганды, каждый день на радио «Эхо Кавказа».
И вновь к событиям в Украине. Как переводится так называемая денацификация на русский? Наш постоянный блогер Тенгиз Аблоти считает, что это просто деукраинизация. В своем взгляде из Тбилиси он предупреждает, что грузин это тоже касается, хоть и немного иначе.
Война в Украине показала не только, как действует Россия во время боевых действий, но и что собирается делать после того, как они затихнут. И вот самое ужасное – это то, что ждет покоренных уже после того, как канонада стихнет, ракеты перестанут летать, а бомбы взрываться. Среди грузинской ваты преобладает мнение, что России от соседних стран нужен только отказ от членства в НАТО и больше ничего. Вроде как все просто. Откажитесь от членства в Альянсе, и Москва перестанет вас дергать. Тогда будет мир и благоденствие. А во внутреннем жизнь и государственное устройство стран Москва вмешиваться не будет. Зачем ей это нужно? Вообще же, сама по себе постановка вопроса, зачем это нужно России, уже бред, потому что вам этого никогда не понять, потому что Россия исторически делает то, что ей на самом деле совсем не нужно. Что нужно России в Украине? Зачем Москва полезла в совершенно мирную, коррумпированную страну с анархической политической жизнью, которая, если оставить ее в покое, полностью переключится на свои внутренние разборки, не создавая угрозы никому, кроме себя? После многих лет хождения вокруг да около, Москва наконец признала главную причину одержимости Киевом. 85% населения России упорно не желает признавать сам факт существования украинского народа. В сознании среднестатистического россиянина украинец – это такой же русский, просто с некоторой спецификой. А украинство – это часть русского этноса, но с определенным своеобразием. Сводится оно к сугубо фольклорным вещам. Язык, к которому русские почему-то относятся как к комичному, хотя на самом деле – язык как язык, к салу, вышиванке и анекдотам про москалей. Если раньше об этом говорили только в среднем звене политики, то сейчас все приличия отброшены, и цель заявлена прямо, откровенно, на уровне самого Путина. Никакой украинской нации не существует в природе. Есть русские, а те, кто считает себя отдельной, суверенной украинской нацией, либо фашисты, либо жертвы фашистской же пропаганды. Вопрос только в одном. Это навязчивое состояние находится в явном противоречии с реальностью, в которой украинский народ существует, и более того, не собирается удовлетворяться суржиком, салом и анекдотами про москалей. Что с этим делать? Как влезть людям в голову и внушить им мысль, что они совсем не то, что они сами о себе думают? Задача исключительно сложная, в особенности если учесть, что во многих случаях все обстоит ровно наоборот. Русские, живущие в Украине, в большинстве своем вполне лояльны своей стране и превращаться в придаток России не желают, о чем вполне ясно свидетельствует упорное сопротивление восточных русскоязычных регионов страны. В общем, все пошло не так, и все же, как можно откорректировать сознание десятков миллионов человек? Что ж мы все это уже видели? В Буче, в Бородянке, Ирпене и других маленьких городках Киевской области. Даже страшно себе представить, что творится в оккупированных и полностью изолированных от мира Херсоне, Мелитополе или Бердянске. Когда они будут освобождены от Путина фашистов, мир наверняка увидит картинки пострашнее Бучи. Резню в Киевской области многие ошибочно приняли за проявление садизма и беспредела, но это было бы слишком простым объяснением. В Грузии российская армия часто и хорошо изучены гости. И мы на своем опыте знаем, что российские солдаты позволяют себе беспредел лишь на том уровне, который санкционирован сверху. Про их тягу к воровству унитазов уже ходят анекдоты, но это все же исключение, а не правило. Самое ужасное в том, что зверства, которые мы видели в городках Киевской области, были по приказу, частью государственной политики, а не плодом психического расстройства отдельных солдат и офицеров. Как влезть в голову десяткам миллионов людей, заставить их изменить свое мнение о самих себе? А вот именно так. Убить, изгнать, вынудить, бежать всех, кто имеет свое мнение, всех, кто не подчиняется, всех, кто не лоялен и может создать проблемы. Оставить лишь обывателей, которые по своим ментальным характеристикам сопротивляться просто не способны. Уничтожьте мыслящую часть общества, и через пару десятков лет вы сможете вить веревки из тех, кто остался. Преследование активистов, взятие в заложники мэров оккупированных городов, вроде Мелитополя – все это часть вполне четкой и определенной политики. целью которой является не мифическая денацификация и демилитаризация, а вполне конкретная деукраинизация. Украинский народ должен на первом этапе опуститься до уровня фольклора, а в перспективе прекратить существование. Средство достижения этой зловещей задачи – бучизация всей страны. Такая же картина ожидает все города и села, которые будут оккупированы. Испытанный метод, который в течение многих веков использовали империи для подчинения, а впоследствии ассимиляции особо буйных и непокорных народов. Еще со времен уничтожения Римом Карфагена. Если вернуться к Грузии, то она пока не оккупирована, но бучизация уже готовится. Мы уже поименно знаем всех, кто будет направлять убийц и погромщиков по конкретным адресам. Под удар попадут неправительственные организации, оппозиция, масс-медиа, активисты, просто рядовые граждане, имеющие активную позицию, и все это под эгидой грузинских традиций и православия. Благословение поповской бесовщины. Кстати, они и сами не скрывают своих целей и прямо говорят, что избавятся от всех либералов после того, как придут к власти. При этом надо понимать, что под либералами они подразумевают всех, кто не считает, что с геев надо сдирать кожу живьем. То есть, по сути, под ударом может оказаться любой просто нормальный человек. Любой молодой парень, одетый в другой цвет, кроме черного. Любая девушка с татуировкой на руке или в юбке выше колен. Грузинская бучизация пойдет по другой схеме. В отличие от украинства, Россия признает грузинство как отдельное явление. Русские не испытывают ненависти к грузинам. Их отношение скорее можно назвать благожелательным презрением. Так, мелкая, ничтожная нация, но ребята в целом неплохие. Пусть пока поживут. Грузию будут очищать не от грузинства, а от проевропейской скверны. Настоящий грузин должен быть туповатым, недалеким, передвигающимся в узком коридоре от православия и воровского кодекса до хинкали хачапури. Все другие более высокие и сложные цели будут отброшены в сторону, как не соответствующие традиционным ценностям. Бучизация положит конец существованию Грузии как организованного общества, превратив его в токсичную зону, откуда будут бежать все, кто умеет читать и писать, все, кто ходит на двух ногах. Призрак бучизации будет дамокловым мечом висеть над всем постсоветским пространством до тех пор, пока Путинов фашизм не будет обезврежен.
Это был взгляд из Тбилиси нашего блогера Тенгиза Аблотя. 23 мая в Абхазии отмечают День памяти Симона Канонета. С 2013 года этот день объявлен нерабочим. Считается, что апостол проповедовал здесь в первом веке нашей эры, был убит и захоронен на территории нынешнего Нового Афона. Храм, построенный в 9-10 веках на месте гибели Симона Канонета, сегодня закрыт и нуждается в реставрации. О значимости этого дня и судьбе храма «Эху Кавказа» рассказал секретарь Священной митрополии Абхазии Герман Маршан.
Герман, сегодня в Абхазии большой православный праздник. Он связан с апостолом Симоном Канонитом. Поясните, в чем смысл сегодняшнего дня?
Один из 12 учеников Господа нашего Иисуса Христа, святой апостол Симон Канонит, почитается как просветитель Абхазии. Дело в том, что он реально бывал в нашей стране и принял, согласно преданию, мученическую кончину здесь, на реке Псырска. Сегодня эта местность называется городом Новый Афон. И с течением времени в Новом Афоне был воздвигнут монастырь в честь апостола Симона Канонита, который вот функционирует и сегодня. Храм на месте кончины Симона Канонита, он всем известен, не только в Абхазии, далеко за ее пределами. А с недавнего времени, благодаря постановлению парламента Абхазии, 23 мая праздник апостола Симона Канонита является также нерабочим праздничным днем в нашей стране.
Почему выбран день 23 мая и отмечается День памяти Симона Канонита именно в этот день?
Согласно восточному православному календарю, Восточная Православная Церковь, то есть наша православная католическая церковь, отмечает День памяти апостола. Есть и другие даты. В Западной Церкви, согласно их преданию, он претерпел мученическую кончину в Британии, был перепилен пилой. Есть другие разные даты в других церквях. В Православной Церкви это 23 мая, то есть сегодняшний день. Поэтому и именно сегодня престольный праздник монастыря святого апостола Симона Канонита в Абхазии.
Как прошел этот день в Новом Афоне?
Этот праздник отмечается традиционно уже с 1994 года. Первые богослужения проводились еще игуменом Петром Пигалем, первым настоятелем Новоафонского монастыря после окончания Отечественной войны народа Абхазии. Традиционно в 8 часов утра был совершен водосвятный молебен. Затем началась божественная литургия, но вечернее богослужение, естественно, предваряло вчера. По окончании божественной литургии было шествие с иконой Симона Канонита и Андрея Первозванного вокруг храма вместе со всеми верующими. По окончании шествия было освящение хачапуров, которые вы можете наблюдать. Это особенность мест послужения, которое вот можно наблюдать только в монастыре святого апостола Симона Канонита. И по окончании богослужения мы в течение многих лет всех паломников приглашали к общей трапезе, но последние несколько лет в связи с пандемией мы вот стараемся воздерживаться от этого действия. Но надеемся, что в скором времени все это возобновится.
Были у вас гости сегодня и откуда?
Сегодня были паломники, как обычно, они приезжают. Может быть, в связи с определенными обстоятельствами их сейчас не так много, как это было в былые годы, но да, сегодня тоже наряду с прихожанами из Сухума, Гудауты, Нового Афона, то есть из Абхазии, были и паломники из Российской Федерации, как я понимаю, да, из России.
В предыдущие годы очень часто день памяти Симона Канонита проходил в Афоне довольно тревожно. Это было связано со священнослужителями Абхазской православной церкви. Возникали проблемные ситуации. Как было в этом году?
Вы знаете, никаких проблем с совершением богослужений не было. Ну, собственно, их никогда и не было. Мы всегда пытались от всякого рода конфликтов, тем более в такие праздничные дни, уходить. С 2020 года, в 2020, 2021, 2022 годах проблем нет. Богослужение совершается только в монастыре святого апостола Симона Канонита в центральном храме в соборе Пантелеймона. А совершать богослужение в храме Симона Канонита мы не можем, поскольку после окончания работ археологических, которые там были, он пока еще не готов к совершению у него богослужения. Там отсутствует иконостас, пол, то есть он требует реставрации. Надеемся, что когда-нибудь, конечно, мы сподобимся тоже служить в этом храме, как это и должно быть, но пока такой возможности нет.
Мы все знаем, что в храме Симона Канонита проводились археологические работы, там вскрыт пол. Скажите, пожалуйста, в каком состоянии сегодня находится этот храм? Он 9 века. В каком он состоянии сегодня находится? И есть ли какие-то перспективы реставрации его?
Храм апостола Симона Канонита – это жемчужина, конечно, Абхазии. Он построен на месте кончины, согласно преданию святого апостола. Он был восстановлен в XIX веке монахами Новоафонского монастыря. После этого периода реставрационные работы там не проводились. И вот археологические работы были проведены буквально несколько лет назад, я уже не помню, или 9-м, или 10-м, какие-то вот в эти года. В нем по окончании археологических работ был предоставлен такой доклад, что там было обнаружено, там были амфоры обнаружены. Но реставрационные работы как-то по окончанию не были проведены, и он сегодня для совершения богослужения он никак не приспособлен. При всем желании совершать богослужение никакой возможности нет ни у какого священнослужителя. Насколько нам известно, существуют проекты реставрации. То есть как он должен реставрироваться, как он должен выглядеть, как должна выглядеть черепица, какие внутри работы должны быть проведены. То есть по этому поводу план составлен. Единственное, чего, как нам известно, пока не сделано, это, наверное, финансирование. Скорее всего, у нас есть львиная доля проблем с этим связана. Вот мы надеемся, что в скором времени эта проблема будет разрешена. Он ведь пользовался огромной популярностью, и поскольку Симон Канонит почитается в христианском мире покровителем брака, из-за того, что Господь первое свое чудо совершил на браке Симона Канонита в Кане Галилейской, храм Симона Канонита, он всегда пользовался особым вниманием со стороны тех, кто хотел заключить брачный союз и принять таинство венчания. Люди из многих регионов приезжали в Абхазию, чтобы обвенчаться в храме Симона Канонита.
Герман, от кого зависит решение вопроса реставрации, выделения средств? От светских властей? Есть ли какая-то возможность у монастыря Новоафонского, может быть, какая-то иная возможность реставрации этого храма?
Но реставрационные работы – это достаточно затратное действие, поэтому вряд ли церковь самостоятельно может себе позволить сегодня восстановить храм Симона Канонита. Скорее всего, да, но храм нуждается в поддержке государства. И нуждается, конечно, в том, чтобы реставрационные работы под эгидой соответствующих структур и отдела охраны культурного наследия, и, наверное, Министерства культуры, я уж... Но только, конечно, с поддержкой государства и меценатов. У церкви возможности восстановить этот храм, конечно же, нет.
Были ли какие-то обращения от священнослужителей к светским властям по вопросу реставрации храма?
Насколько вот мне известно, церковь и государство в этом отношении очень тесно сотрудничали. Когда шли археологические работы, во всяком случае, в те годы, когда шли работы, государство всегда ставило в известность и монастырь, и священнослужителей о том, какие работы там производятся, как они будут производиться. И даже проекты реставрации тоже обсуждались тоже с представителями священачалия монастыря.
С тех пор кто-то ставит вопрос реставрации храма перед исполнительной властью в Абхазии?
О необходимости восстановления, да, много было сказано и даже консультировались, да. Вот на данном этапе у меня нет информации по этому поводу.
Это был секретарь Священной Митрополии Абхазии Герман Маршан. С ним беседовала Елена Заводская.
Даже до сих пор мы у них самочабывала, не Южная Осетия. Думаешь, а за что эти ребята тогда погибли, если через столько-то лет мы опять все это возрождаем?
Даже тяжелобольных на лечение не выпускают. Кто мы, если не заложники?
Я готова идти и поджигать эти фермы уже, потому что мой ребенок вечером мерзнет дома, я ему шапку одеваю.
Вирус, он тупой, он не умный. Это очень хорошая новость.
Эпидемия на омород. На вентина домарай.
Голоса на радио «Эхо Кавказа».
По официальным данным, за первый квартал 2022 года уровень безработицы в Грузии снизился на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 19,4%. Ощутили ли это жители Грузии? С таким вопросом к пользователям социальных сетей обратился Серго Бригвадзе.
Ощутимо ли снижение уровня безработицы в Грузии?
В сравнении с прошедшими годами, конечно, ситуация улучшилась. У людей так или иначе есть работа с адекватной зарплатой. Конечно, это хорошо, но я уверен, что возможно сделать немало для большего улучшения ситуации. Мы ведь стремимся в Евросоюз, значит, и соответствовать странам Европы должны. Но пока сильно отстаем даже от наименее развитых стран по показателям безработицы. Кроме того, сейчас очень быстро растут цены на продукты питания и другие товары, а зарплаты остаются прежними. Значит, нужно подумать не только о снижении уровня безработицы, но и повышении зарплат. Понимаю, что цены на продукты, медикаменты, бензин растут во всем мире, но по карманам жителей развитых стран это не так бьет, как по нашим.
Я сама начала размышлять на тему поиска новой работы. С этой целью я периодически посещаю веб-страницу, на которой публикуют объявления о существующих в стране вакансиях. Мне кажется, что количество объявлений остается прежним. За год их число точно не увеличилось. И качество заявок тоже не повысилось. Я имею в виду, что, как и раньше, сейчас чаще всего ищут консультантов в магазины, кассиров, операторов колл-центров. Зарплаты предлагают низкие – 600-800 лари. То есть, если у человека есть маленький ребенок, то этих денег уже не хватит. Придется отказаться от такой работы. Я говорю за своих друзей, знакомых и за себя. Мы не считаем, что в Грузии понизился уровень безработицы и работу в стране легче найти.
Я не могу ответить на этот вопрос. Я очень давно понял, что в Грузии специалистам своей профессии невозможно найти хорошую работу с нормальным окладом, графиком и другими условиями. Я и все мои близкие люди пошли другим путем. Мы все самозанятые. Честно говоря, все люди из моего окружения, которые были безработными, остались таковыми. Ничего нового, никаких новых вариантов не появилось за последний год. Поэтому мне сложно утверждать, что уровень безработицы понизился. В тех сферах, в которых тяжело было найти работу 2-3 года назад, сложно трудоустроиться и сейчас. Поэтому скажу, совершенно не чувствуется, что уровень безработицы в Грузии понизился.
За последний год я не искала работу, уже трудоустроена. Но когда пыталась найти что-то стоящее, то довольно быстро удалось устроиться на хорошую позицию. Что и как изменилось за последний год, я не знаю. Лично мне не составило труда найти работу. Но в целом ситуацию по безработице я оценить не смогу.
Не могу сказать, насколько серьезно изменилась ситуация с безработицей в Грузии в целом. Это очень общие цифры. И здесь важнее учитывать, улучшились ли условия труда, повысились ли зарплаты. Ведь после пандемии и повышения цен на продукты многие люди стали соглашаться на работу, которую ранее считали для себя неприемлемой. Сам я работаю, а среди моих друзей и знакомых ничего не изменилось. Кто работал, тот и сохранил ее. Кто нет, тот до сих пор ищет. Но если быть предельно откровенным, то стоит сказать, что ситуация, хоть и медленно, но меняется в лучшую сторону. Есть такой момент.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.